по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Праздничные дни закончились. Понедельник, 13 мая, 10 утра. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Знаете, друзья, я хочу вам вот в чем признаться. Я с радостью шел в сегодняшнюю нашу студию, в сегодняшний эфир, потому что давно мы с вами не виделись, давно мы с вами не слышались, давно мы с вами не разговаривали. И вот эти программы, многие из вас пишут, насколько они важны для вас, эти наши беседы ВКонтакте, в Facebook, на наших страницах, по страницам Библии, на других страницах, где вы смотрите, слушаете нашу трансляцию в YouTube, в Одноклассниках. Многие из вас пишут о том, насколько важны для вас эти беседы, это наше совместное изучение Библии. Я вот хочу сейчас признаться в том, что это совместное изучение Библии важно и для меня тоже. И вот эту праздничную неделю, даже две недели, там вот и 1 мая, да, я чувствовал недостаток, вот не хватает чего-то, не хватает возможности выйти в эфир и вместе с вами читать Священное Писание. Вы, кстати, продолжаете писать, друзья, продолжаете присылать нам сообщения, и сегодня мы, как обычно, получаем и читаем ваши сообщения через сайт theos.fm, через приложение Theos или через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Но сегодня мы продолжим читать 15 главу первого послания к Коринфянам, но перед этим я бы хотел разобраться с несколькими хотя бы сообщениями, которые у нас уже есть с прошлых наших эфиров. А вот то, что вы напишете сегодня, это уже останется на вторник. Тут нам написали... Говорит, хорошо, что вы сразу не читаете, появляется стимул слушать следующую передачу. Я думаю, как это принимать, как комплимент или как, слушайте, ну вот это настолько скучно, чтобы я бы вас не слушал, но единственное, что меня заставляет, это надежда, а вдруг вы мое письмо прочитаете. Вот, но давайте некоторые вещи, некоторые моменты разберем, потому что некоторые споры, которые возникли в это время, я думаю, вот в празднике, они возникли на пустом месте. Еще одна причина, по которой я действительно очень хочу сейчас, мне очень важно сейчас пообщаться с вами, как раз заключается в том, что у нас есть сейчас возможность с некоторыми из этих споров разобраться и по возможности расставить все на свои места. Вот пишет, например, Оксана Белоусова, почему мир находится под властью сатаны? И дальше идет целое обсуждение в диалогах, целое обсуждение в беседе о том, почему, и тут отвечают вам, и так далее. Никто из слушателей, к сожалению, не написал вам и всем нам очень важную вещь, которую, я думаю, нужно было напомнить сразу же, как только этот вопрос был задан, как только эта реплика прозвучала. Это то, что сказал Иисус в конце, это записано в конце Евангелия от Матфея, и сказано это в самом конце его земного служения, да, когда он говорит о том, что дана мне всякая власть на земле и на небе. Вот ему всякая власть дана, понимаете, какая штука? И если мы это с вами не замечаем, то получается извращенное, неверное богословие, богословие, которое действительно не отражает суть. Более того, был обман сатаны, когда сатана говорит Иисусу, помните, это, например, 4 глава Евангелия от Матфея, вот сатана ему говорит о том, что ему, сатане, дана всякая власть, дана власть. А я, говорю, даю ему ее кому хочу. Вот это был сатанинский обман. Теперь, что же происходит? Но при этом мы понимаем, что определенную власть и достаточно большую власть сатана в этом мире имеет. Верховная власть, высшая власть, главная власть дана все-таки Богу. Даже не просто не дана. Дана — это означает, что есть кто-то такой, кто ее дает. А Богу не надо эту власть давать. Она просто принадлежит Богу, потому что он творец всего. Сатана имеет определенную возможность действовать, и эта возможность, к сожалению, достаточно серьезна, достаточно велика. И это ко второму вопросу. Да, к первому, почему вся власть дана сатане? Неправда, не дана она сатане. Вот всю власть имеет Бог и только Бог. Но сатана может проявляться. Почему? Тут есть несколько ответов, которые давались на этот вопрос в вашей дискуссии, друзья, и в нашей с вами дискуссии. Опять-таки, у меня не было возможности в ней участвовать, потому что передачи вторника и среды прошлой недели были предзаписаны. Поэтому, уж как есть, так и есть. Один из ответов, который звучал, заключался в том, чтобы привести людей к Богу, привести людей к покаянию. Иными словами, зло существует для того, чтобы привести людей к покаянию. Для кого-то это действительно так. Для кого-то путь к Богу, путь к покаянию лежит через страдания. Но давайте посмотрим на это и с другой стороны, потому что есть ведь и другая сторона. Если мы с вами говорим о том, что вот Бог нас так мучит, да, потому что здесь очень легко сделать вот этот прыжок. И этот прыжок, друзья мои, будет совершенно неверным. Сказать, Бог нас так мучит, что вот через эти мучения мы, через эти мучения мы приходим к покаянию. Давай я тебя замучу, я тебя вот буду мучить, и ты в конце концов покаешься. Тогда большой вопрос о характере Бога. Вот каков был бы Бог, если бы про него можно было бы сказать то, что я сейчас сказал. Вот Бог приводит к покаянию через мучения. Тут опять нужно быть очень тонким и опять очень четко понимать библейское слово. Потому что да, мы приходим через страдания к вере. Это вполне нормальный, вполне возможный путь. Но страдания эти вызываем на себя мы сами. Мы соучастием в греховности, да, в грехе Адама. Мы вызываем их также своим поведением, своими действиями, тем, что в конце концов мы живем в греховном мире. Почему мы страдаем? Потому что мы живем в греховном мире. Почему мы живем в греховном мире? Потому что Адам и Ева согрешили, и потому что мы грешим. А может ли Бог взять и удалить этот грех? Может. Более того, Он обязательно это сделает. Мы с вами через пару недель будем читать во втором послании к Коринфянам именно об этом. О том, чем отличается наше состояние сегодня, с одной стороны, от состояния Адама и Евы до грехопадения, да, и с другой стороны, от того, что будет в вечности. Вечность и состояние Адама и Евы до грехопадения — это все-таки разные вещи, это разные ситуации. И Бог дает возможность действительно сатане действовать. Есть много причин, почему это делается. И многие из причин, я думаю, мы в этом мире не поймем. Но есть одна причина, которую никто из вас в обсуждении не назвал. Но причина эта очень важна. И заключается она в следующем. Пройдя через страдания, пройдя через выбор, более того, имея этот выбор, мы начинаем более ценить действия Бога. Мы понимаем, как действует Бог, когда у нас есть выбор. Мы понимаем, грубо говоря, вот такая аналогия здесь может быть, мы понимаем, что вкусно после того, как съели какую-нибудь гадость. Я расскажу историю, которая, здесь может быть как замечательная иллюстрация. Я ее использовал, как-то уже рассказывал в качестве иллюстрации, просто немножко для другого. Но тут тоже такая духовная истина в этом есть. Было это несколько лет назад, лет 5 назад, 6, да. Вот, я летел в самолете, рейс был длинный, в полете мы должны были находиться 7,5 часов. И, да, кажется, рассказывал я историю в этом эфире, но тут у нее есть другая составляющая интересная. Вот я захожу в самолет, мы садимся в салон самолета, и я понимаю, что в самолете пахнет туалетом. То есть просто вот в салоне вот реально стоит вот этот запах. И я понимаю, что вот в этом нам лететь 7,5 часов, и вроде бы даже за время полета два раза кормить собираются. И мне становится плохо. Я не знаю, от чего, от запаха или от эмоционального перевозбуждения. Да? И как теперь? То есть запах совершенно конкретный. И проходит стюардесса мимо, и я говорю ей, вы знаете, что вот здесь вот пахнет, вот дурно пахнет. На что ее ответ меня совершенно поражает в первый момент. Она говорит, слушайте, да ничего, тут многие жалуются, через полчаса принюхайте, все нормально будет. И я поражаюсь еще больше, потому что я думаю, это что? Это как? Дальше происходит несколько интересных вещей. Во-первых, через полчаса запаха уже не замечаю. стюардесса оказалась права. Ее опыт в данном случае чего-то стоит. Второе, что происходит. Когда мы прилетаем и выходим в этом городе, который находится на российско-китайской границе, там Китай видно через реку. Вот мы выходим из самолета, я вдыхаю воздух. Послушайте, я подумал, что в этом городе самый чистый воздух на планете. Ну, потому что я им просто наслаждался. И дальше произошла следующая вещь. Обратный рейс был на другой компании. И первое, на что я обратил внимание, как здорово здесь не пахнет тем, чем пахло в предыдущем полете, на предыдущем рейсе. То есть я вдруг оценил вот эту радость маленькую, когда в самолете не пахнет вот этим. Понимаете, какая штука? Пройдя через испытание, пройдя через искушение, пройдя через выбор, и ключевое слово здесь выбор, и придя к Богу, мы начинаем ценить Божью праведность. Мы начинаем понимать, что Он делает для нас, начинаем понимать, какой Он. Без этого мы просто живем и думаем, ну как, да, все нормально, все обычно, ничего страшного, ничего сверхъестественного здесь нет. Вот Бог делает так, что мы начинаем в какой-то момент, действительно начинаем ценить. Опять, на все вопросы, если вы можете почитать, например, Клайва Льюиса «Страдания», вы можете почитать или послушать другие материалы, где говорится о страдании, о причинах страдания и так далее. Есть разные гипотезы, разные варианты. Я понимаю, что до конца мы все не поймем, пока не окажемся с Богом. Но, по крайней мере, первые шаги понимания мы можем делать уже сейчас. Еще одна большая тема, которая звучала в ваших письмах прошедшей недели, это споры о языках. Я, собственно, предполагал, что это будет. Кто-то пишет про то, что на языках говорят психушки, кто-то пишет про то, что а зачем эти языки вообще нужны, где библейское основание для вот этого невнятного бормотания, которое называют языками. Кто-то пишет, наоборот, о том, что да, я говорю на языках, и я назидаюсь через это, и вся наша церковь назидается через это, мы действительно испытываем через это Божьи действия. Вот это вот вопрос про говорение на языках. Что здесь можно сказать? Я думаю, что в тех передачах, которые у нас были, мы сказали обо всем. Есть христиане, которые стоят и по одну, и по ту сторону, и по другую сторону этого разделения. Кто-то скажет, да, я согласен, языки действительно существуют, я ими говорю. Кто-то скажет, нет, их языков нет, и вообще это все от лукавого. Знаете что? Ведь спасаемся мы не потому, что мы говорим или не говорим на языках. Спасаемся мы потому, что Христос живет в нас, потому что Христос спас нас. И вот это должно вставать на первое место. И я бы сказал, что здесь, вот в этом вопросе, в вопросе о языках, первое, что нам нужно с вами сделать, это избавиться от такого духовного снобизма. Ну, например, мы не говорим на языках, мы считаем, что все, кто говорит на языках, они не от Христа, не от Бога. Вот это одно утверждение, которое, к сожалению, приходится слышать. И наоборот, мы говорим на языках и считаем, что это все не от Бога. Извините, что те, кто не говорят на языках, они не знают Бога. Мы вот получили второе рождение благодати, а они нет. Не превозносите свою позицию превыше других, так что вот, типа, вы верующие, настоящие верующие, а они все... Ну, вот так, неверующие, и это все несерьезно. С языками есть, конечно, опасность. Опасность заключается вот в чем. И я понимаю, что наши братья и сестры, пятидесятники, харизматы сейчас могут напрячься, но что делать? Мы должны это проговорить, это важно проговорить, потому что это бывает. Вот глоссолалия, это греческое слово, которое происходит от двух корней, слов «глосса» и «лалео», то есть на языках, на языке говорю. Глоссолалия, говорение на языках, было и до христианства. Оно было и в языческих религиях тоже. Так вот, сатана может подделывать языки. Проблема в том, что если мы просто начинаем просить Бога и говорить, что вот дай мне языки, дай, Бог может сказать «нет». Если мы продолжаем, знаете, есть такие практики, как, я реально это слышал, я с этим сталкивался, как говорят, ну ты просто вот откройся, и все, что в тебя придет, это будет хорошо. Нет, все, что придет, совершенно не обязательно хорошо, потому что прийти оно может от сатаны, и потому что сатана действительно может соблазнить, вот эти вот языки могут быть соблазном. Где еще соблазн? Соблазн в том, что человек начинает говорить: «Мой духовный опыт выше всех вас. Вот мы, наша церковь, наша община выше всего христианского мира. Все остальные не правы, только мы правы». Это соблазн, и это действительно опасность, которую нужно, с которой нужно как-то вот справляться. Ну, прежде всего, ее в свою жизнь по возможности не впускать. Еще одна вещь, связанная с языками, это то, что зачастую люди пытаются ставить в приоритет личное ощущение. Вот мне от этого классно, мне от этого здорово, мне это нравится. Это хорошо. А дальше-то что? Знаете, есть очень много вещей, которые нам нравятся. Очень много. Но далеко не все вещи, которые нам нравятся, при этом угодны Богу. Есть вещи, которые, ну, я не знаю, сильно так вот хорошо поесть, плотно поесть, даже больше, чем мне надо физиологически, вот это мне тоже нравится. Это не значит, что я должен идти у этого на поводу, иначе получается грех обжорства. Жанна пишет: «Дар иных языков, учитывая его предназначение, не особо актуален в современном мире». Да, это она пишет с многоточиями, то есть как такое размышление. Но опять, есть немало церквей, в которых дар иных языков практикуется. Вот что мы будем разделяться из-за этого, что ли, в том мире, в той ситуации, когда люди без Бога оказываются, вот мы скажем: давайте мы вот разойдемся на этой теме. Не-не-не-не. Да, я сам из баптистской, евангельской баптистской церкви, но среди пятидесятников, харизматов, как и православных, у меня немало друзей. Надо строить мосты, а не стены. Александра Данко отвечает по поводу поддержки людей. Да, спасибо, я понял то, о чем вы пишете. Спасибо вам большое. Показав, что... Вот, тут еще одна тема, которая озвучала. Даниил эту историю начал, эту беседу. Даниил пишет: показав, что любовь есть великий дар, далее располагает стремиться к ней. Не сказал: ищите любви, но достигайте любви, требуя усиленного старания, ибо она удаляется от нас, и много нужно пробежать, чтобы достигнуть ее, дабы не подумали, что превознес любовь с целью унизить дарование, присовокупляет: ревнуйте о дарах духовных, то есть о дарованиях, преимущественно же о пророчестве. Это, соответственно, комментарии, святоотеческие комментарии, насколько я понимаю, наш слушатель цитирует. И тут большой вопрос, который вы задаете, к которому вы тоже подходите. Тут было такое мнение высказано, что дары они у монахов, а нам-то, мирянам, они зачем? То есть вот нам, мирянам, они не даются. Это только с особыми людьми. Бог так работает, Бог так действует. Смотрите, с одной стороны, ревнуйте о дарах духовных. Да, вот относиться ревностно, стремиться к ним. И, кстати, здесь еще одно значение этого слова. Ревновать в смысле практиковать, использовать, задействовать в том, как мы с вами живем. Потому что у человека может быть дар, но человек этот дар не использует, и тогда от этого дара ничего хорошего не будет. Ну, потому что вы просто берете и закапываете то, что Бог вам дает в землю. Вот, в этом плане, конечно, ревнуйте. При этом любовь называется как часть плода Святого Духа. Вот то, что дано, то, что зависит от Бога для проявления этой любви, Он уже сделал. Бог уже сделал то, чтобы мы могли проявлять эту любовь. Свою часть Он сделал. Что дальше? Вот дальше наше дело пытаться и делать его, совершать усилия, тут действительно усилия, тут духовные усилия, духовная работа, духовный труд. Господи, то, что Ты мне уже дал, я хочу в своей жизни применять. То, что Ты мне уже дал, я хочу в своей жизни использовать. И это бывает очень трудно. Аналогия примерно такая. Бог наделил нас, причем наделил всех, не только монахов. Тут я все-таки с вами не соглашусь. Ну, в частности, из-за того, о чем мы читали в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Бог наделил дарами всех, всю церковь. Дары только разные. Кстати, возможно, монашество и то, что с ним связано, это один из даров. Возможно, я углубляться в это сейчас не буду, но возможно. И дальше наше дело взять, наше дело использовать то, что дал Бог. Мы сегодня читаем первую главу, первое послание к Коринфянам, 15 главу. Завтра прочитаем дальше ваши письма. Давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, да будет прославлено имя Твое. Дай нам сегодня изучать Слово Твое и вникать в Него. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы читаем с вами в цикле «По страницам Библии» 15 главу 1 послания к Коринфянам. Сегодня у нас 506-я встреча, и мы вернемся к тому, что читали уже в прошлый раз. И я думаю, что большую часть главы мы сегодня с вами прочтем. Мне кажется, что 1 послание к Коринфянам, 15 глава, удивительно актуальна для сегодняшнего времени. Потому что сегодня во многих церквях, да, даже христианских церквях, вроде бы христианских церквях, говорят о том, что ну вот не факт, что Иисус по-настоящему умер, не факт, что Иисус действительно воскрес, но это такие назидания для нас духовные. Значит, смотрите, если вы не верите в воскресение Иисуса Христа, то я не могу вам ничего сказать. Да, вот вы имеете полное право не верить. Я буду аргументировать, я буду объяснять, почему мы исходим из того и почему мы верим в то, что Он воскрес. Но вы можете, вы имеете право не верить в воскресение Иисуса Христа, но тогда, будьте добры, не называйте себя христианином. Потому что если вы будете, не веря в воскресение Иисуса Христа, продолжать называть себя христианином, то спорите вы тем самым не со мной, спорите вы с апостолом Павлом, который об этом очень четко говорит. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 1 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Иными словами, Евангелие становится очень важной основой. Без Евангелия, без этих конкретных событий никакого христианства не остается. И дальше он перечисляет эти события. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. Это первое событие, о котором говорится здесь. Обратите, пожалуйста, внимание, что о нашем любимом, и действительно любимом, это важно, о нашем любимом Рождестве Иисуса Христа здесь ничего не говорится. А вот о смерти Иисуса Христа говорится. 4 стих. И что он погребен был, погребение Христа, его телесное погребение, соответственно, да, не просто духовное событие. И что воскрес в третий день, читаем мы дальше, по Писанию. Вот это события, которые были предсказаны в Священном Писании, и мы с вами уже вспоминали и то, что происходило между Авраамом, Исааком и, естественно, Богом. Мы с вами вспоминали жертвы, которые приносили израильтяне. Мы с вами вспоминали о празднике Пасхи. Мы с вами вспоминали о том, что мы читаем в 21-м псалме, о том, что мы читаем в 53-й главе книги пророка Исаии. Мы с вами можем вспомнить весь Ветхий Завет до самого конца, до последней книги Ветхого Завета, до книги пророка Малахи, которая совершенно четко и непосредственно указывает на пришествие в будущем тогда Иисуса Христа. И вот часто сегодня говорят о том, что ну что значит стать христианином, как это принять Евангелие, что значит принять Иисуса Христа. Иоанн отвечает на это в своем Евангелии. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. А тем, которые приняли его, и дальше как раз объяснение, что это значит, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Принять значит веровать в его имя. И это не просто наше субъективное ощущение. В сегодняшние дни, в сегодняшние времена многие говорят о субъективных ощущениях. Однако помните, пожалуйста, что христианство зиждется на объективных фактах. Есть и объективный факт, есть и субъективное ощущение. Так вот, субъективное ощущение может меняться, но объективный факт неизменен. Я могу проснуться в очень плохом настроении и сказать, что я сегодня не чувствую себя христианином. Таким образом, изменилось мое субъективное ощущение. Но объективный факт остался при этом неизменным. Восьмой стих. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Слово «изверг» в современном русском языке имеет не совсем то значение, какое вкладывал апостол Павел в соответствующее греческое слово. Он говорит «явился и мне, как недоноску, как тому, кто родился раньше срока, как к тому, кто был извергнут из материнской утробы». У нас вот этого смысла, этого понимания в нашей культуре уже не осталось, а для еврейской культуры действительно, если ребенок родился, когда беременность продолжалась, там, не знаю, 7-8 месяцев, это считалось большой проблемой. Во-первых, он мог просто не выжить, но и даже если выживал, считалось, что явно в этом что-то не так. Конечно, Павел родился вовремя, но он вел себя как изверг по отношению ко Христу и по отношению к Церкви Христовой. Но апостол Павел говорит, что он все равно мне явился. Он все равно мне открылся. Дальше великая скромность апостола Павла. Он излагает чувства своего сердца, свои переживания. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, читаем мы его слова. Но благодатью Божией есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Апостол Павел говорит, я недостоин называться апостолом. Но дальше он говорит, действует во мне Божья благодать. Именно поэтому я стал вот этим инструментом, через который действует сам Бог. 11 стих. «Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Апостол Павел очень четко понимал одну вещь, которую мы с вами понимаем и сегодня. Вот против этой веры, которую мы храним, которой мы пытаемся держаться, против этой веры есть немало движений. То есть то, что идет против. То, что нас с вами уводит в сторону. Против этой веры есть немало подводных течений. Одно из них как раз и заключается в том, что а не важно, как воскрес Христос и воскрес ли Он вообще. Апостол Павел говорит, важно и очень важно. 12 стих. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Мы в прошлый раз с вами уже упомянули о тех системах, философских системах, которые существовали во времена апостола Павла. И, в общем-то, все эти системы говорили о том, что никакого воскрешения или воскресения мертвых нет. Но в лучшем случае душа может воскреснуть, или душа остается вечной, и все. А в Евангелии это не так. Это не просто воскресение или вечность души. Это и телесное воскресение тоже. И вот здесь христианство идет в пику всякой древней философии. И, кстати говоря, не только древней. И люди начинали говорить, да нет никакого воскресения. И вот на чем ловит их апостол Павел. Ребят, если нет воскресения, то... И вот дальше последствия. Они пытались сказать, мы христиане, но воскресение невозможно. И вот в следующем фрагменте апостол Павел доводит до абсурда их слова. Дальше целая серия утверждений, которые содержат в себе слово «если». Если нет воскресения, то. Если нет воскресения, тогда. 13 стих. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. И этот шаг, наверное, многие готовы были сделать. Они готовы были сказать так. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Вроде бы все нормально. На самом деле уже все совсем ненормально. Ну, кто-то сказал бы, да, но вот мы находим великое духовное укрепление в том, чтобы проповедовать Христа. Нет. Дальше, если Христос не воскрес, получится ложь. Это даже не глупость, это даже не фальшь, а именно ложь. Вот смотрите, 14 стих. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Слово «тщетно» можно заменить словом «напрасно». Если Христос не воскрес, то, вообще говоря, вся ваша вера не имеет смысла. Потому что христианство – это не про теплое, окрыляющее чувство собственного достижения. Христианство – это не про всепобеждающую, но, как часто ее представляют, абстрактную любовь Бога. Христианство – это про совершенно конкретную вещь. Иисус Христос, Сын Божий, полностью Бог и полностью человек, пришел на землю и принял смерть за грех человечества. Вот про это христианство. Все остальное не имеет права называться христианством. Мы спасаемся не верой, мы спасаемся Божьей благодатью. Спасаемся ей через веру. Мы спасаемся не счастьем в Иисусе Христе, или глубоким удовлетворением в Иисусе Христе. Мы спасаемся самим Христом. Иисус Христос – вот тот, на ком зиждется христианство. 15 стих. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Иными словами, апостол Павел говорит, если бы Христос не воскрес, то нас слушать было бы нельзя. Мы оказались бы лжесвидетелем. Лжесвидетельствовать о Боге значит быть повинным смерти. Наша проповедь тогда была бы не просто бесполезной, она была бы и вредной. 16 стих, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. И дальше следующая ступень этого развития. Вера ваша тщетна, вы во грехах ваших. Опять-таки, христианство – это не про то, что мне по какой-то причине стало хорошо. Христианство – это про то, что мы с вами получили спасение, получили избавление от грехов. Если Христос не воскрес, то вы во грехах. И даже если вам очень хорошо, это ровным счетом ничего не значит. Знаете, один пастор, которого я очень-очень уважаю, любит критиковать христианские песни. Вот многие, на самом деле, любят критиковать христианские песни, но у этого человека это получается как-то очень легко и забавно. Действительно, слова некоторых христианских песен, но особенно так в попыхах, в торопях написанные, звучат странновато. Есть такая песенка, где поется, многая достаточно современная песня. Я, наверное, не совсем точно процитирую, но смысл что-то около того. И вдруг все так изменилось, все так изменилось. Бог, ты мне подарил другую жизнь. А вокруг все так изменилось, кажется так. И вот этот пастор говорит, слушай, так это песня человека, который испытал наркотическое опьянение. Вот он такой идет, и вдруг так вокруг все так изменилось, все так изменилось. Я понимаю, что пастор шутит. Пасторы тоже, кстати, шутят. Не надо думать, что пасторы все слишком серьезны. Но этот пастор заметил очень важную вещь. Если бы не воскресение Иисуса Христа, то все наши хорошие чувства, все наши теплые ощущения были бы сродни именно этому. Они были бы сродни наркотическому опьянению. Потому что у этого чувства не было бы основания. Вот апостол Павел очень четко говорит, если Христос не воскрес, тогда все остальное бесполезно совершенно. 18 стих. «Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Иногда говорят о том, что, ну, кстати, либералы любят так говорить, что христианство – это самая высокая вера. Исторические события не столь важны. Но смотрите, какая высота, смотрите, какой посыл. Христиане – это люди, у которых стоит поучиться. Апостол Павел сразу все это перечеркивает. Он говорит, нет, если исторические события нереальны, то у нас нечему учиться. Нас можно только пожалеть. Мы были бы самыми несчастными. Почему? Потому что оказалось бы, что мы лжецы, и мы готовы идти на смерть за эту ложь. Кстати, в истории человечества было немало людей, которые умирали за ложь. Но обычно, когда это происходит, человек считает эту ложь правдой. Ну, то есть, если я знаю, что это ложь, и у меня стоит вопрос жизни и смерти, и я до какого-то момента говорил, да-да-да, я в это верю, но приперло. Есть вопрос, я вообще буду жить или нет? То здесь я 100 раз подумаю, вот стоит на этом настаивать? Или все-таки лучше уйти в сторону? И тогда возникает следующая дилемма, дилемма, которую я предлагаю вам решить самим. Вот мы с вами знаем, что христиане на протяжении истории всего человечества готовы были и сейчас готовы идти на смерть за свою веру. Мы знаем об этом. И христиане, которые готовы это сделать, христиане, которые готовы на мученическую смерть, исходит из того, что христианство – истина. И вот для любого неверующего есть очень важный вопрос. Они правы или они так жестоко заблуждаются? От решения этого вопроса, решение, которое каждый для себя может принять только сам, зависит наше будущее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот после всех этих отрицаний, которые апостол Павел делал на самом деле для того, чтобы показать неразумность, абсурдность, невозможность христианства без воскресения, после всего этого он начинает утверждать. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Это первый плод. Это, кстати говоря, не случайно. Вы помните, что день рождения церкви – это день Пятидесятницы. А Пятидесятница – это как раз тот праздник, когда праздновали и благодарили Бога за первые плоды. 21 стих. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Мы читали об этом уже в послании к римлянам, 5 глава, 22. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Мы с вами еще будем об этом говорить. Очень часто люди сваливают все воскресение в одну большую кучу. Но апостол Павел здесь говорит о том, что воскресенье будет, извините за это слово, но оно вполне уместно, поэтапным. То есть сначала одни, потом другие. Мы верим, что будет тысячелетнее царство, и это царство будет временем испытания. Мы верим, что по окончании этого царства Христос одержит полную победу над сатаной и установит вечное царство. Вечное царство Божье. 25 стих. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои». Это вот тысячелетнее царство. 26 стих. «Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем». Иными словами, совершив эту окончательную победу над сатаной в конце тысячелетнего царства, Иисус вернется в Троицу. Он будет в том же положении. Я понимаю, что мы сейчас говорим об очень сложных вещах, но я все-таки об этом скажу. Он будет в том же положении, как изначально, до сотворения мира. Но теперь грех будет искуплен. Теперь история человечества будет завершена. Апостол Павел ради этого, ради вот этого будущего, готов идти на смерть. Вы помните ситуации, когда люди считали, что апостол Павел уже мертв, потому что его так избили? Вы помните, на какие риски он шел ради Евангелия? 29 стих. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых?» Я не думаю, что речь идет о каком-то ритуале, о каком-то особом крещении для мертвых. Вы помните, что слово «креститься», «баптидзо», имеет целый ряд значений. И основное значение – идентифицироваться с кем-то. Для чего мы становимся как мертвы? Когда про нас уже готовы сказать, что мы умерли. Но мы оживаем. Для чего люди терпят такие лишения? Если Христос не воскрес, все это совершенно бессмысленно. Но Христос воскрес. Дальше апостол Павел развивает эту мысль, которую он начал в 29 стихе. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. Я каждый день умираю. И вот он рассказывает об этом в 32 стихе. Я думаю, что это, конечно, какое-то преувеличение тоже, но небольшое преувеличение, потому что то, через что прошел апостол Павел, действительно сродни битве с дикими зверями. Дальше он говорит в 33 стихе: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Они отрицали воскресение. Они считали: да, мы христиане, но мы особые, просветленные христиане, без воскресения. Апостол Павел им отвечает сразу: некоторые из вас не знают Бога. Это серьезный упрек, но это упрек, которого эти люди заслужили. И более того, это даже не упрек, а это такой призыв пробудиться. И дальше апостол Павел отвечает еще на одно возражение. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Это возражение вполне можно понять, ну, потому что человек думает: вот тело, которое распалось, вот тело, которое обветшало. Послушайте, ну, знаете, при всех моих болезнях, даже сейчас, вот в этом теле, которое еще живо, я бы не хотел остаться в этом теле на вечность. Особенно если у меня болит голова, я думаю, оказаться в этом теле навечно с больной головой, да не, никогда, ни за что. И вот апостол Павел отвечает на вопрос о теле. «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Это первая аналогия, аналогия с посевом. Ведь зерно, как кажется, тоже разлагается, деинтегрируется. На самом деле, конечно, это не разложение. Это рост. Причем зерно находится в земле. 37 стих. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится? Пшеничное ли или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Итак, первая аналогия. Аналогия с семенами. Кажется, что семя положили в землю, оно должно завершить свое существование, а оно не завершает это существование. Бог действует в нем. Дальше вторая аналогия с небесными телами. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Иными словами, надо учитывать, о каком теле идет речь. Мы смотрим на солнце, мы смотрим на луну, мы смотрим на звезды. Мы понимаем, что солнце и луна находятся в солнечной системе. Звезды находятся далеко от солнечной системы. Тут можно сказать, ну ведь и солнце тоже звезда. Но он не об этом. Он не говорит о астрономической категоризации. Он говорит о том, что мы смотрим на разные предметы, и мы воспринимаем их по-разному. 42 стих, он доводит эту аналогию до совершения. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. То есть одна история, когда хоронят это тленное тело, другая история, когда это тело восстает, воскресает, оно другое. Сеется в уничижении, восстает в славе. Опять-таки, мертвое тело некрасиво. Я понимаю, что кому-то не понравится, что я скажу, но все же оно некрасиво. Но оно будет красиво, когда Христос восставит его. Дальше сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Проблема коринфян заключалась в том, что духовные истины они пытались осмыслить душевными категориями. Вы помните, что на протяжении первых 11 глав апостол Павел говорил коринфянам о душевном или о плотском? Эта церковь была во многом именно такой, она была плотской. С 12 главы мы приходим к тому, что эта плотскость должна уступить место чему-то другому. Апостол Павел начинает говорить о духовном. Плотский человек действительно будет отрицать воскресение Иисуса Христа. И апостол Павел говорит коринфянам, слушайте, вы должны измениться. Потому что невозможно оставаться христианином и отрицать воскресение Иисуса Христа. Но если вы будете людьми духовными, если Дух Божий будет беспрепятственно действовать в вас, то и воскресение Иисуса Христа перестанет быть для вас камнем преткновения, а станет основой нашей с вами веры. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.